Бой на Волховском мосту. Без Махаловки не получится, видать, сокрушенно сказал Костя. Как всегда, сперва самого мелкого подсылают, а потом всей кодлой наедут.
Только не надо в гостинице разгром устраивать,
сказал Ботан, и голос его предательски задрожал. Выгонит нас отсюда и заставит платить за поломанную мебель.
На улице убежать куда будет, подковырнул его Колобок. Хотя Нил прав. «Соберите-ка всю поклажу с собой, вдруг и вправду придется отступать. Против всего господина Великого Новгорода нам не выстоять, а на чужаков могут все ополчиться. Забудут и обиды, Васькины».
Они опустились по лестнице и вышли на улицу. Блинный Новгород был весь пригожий и чистенький, как на рисунке в летописи, а белоснежный собор Святой Софии по здешним масштабам не уступал московской высотке. По каменному мосту через Волхов неустанно бегали туда-сюда шустрые мальчишки с деловым видом. Костя поймал одного шустряка на бегу, ухватил за плечо и спросил: «Куда несешься, отрочи?» Малец поглядел на богатыря с почтением и бойко отрапортовал:
«Грамотку волоку с детинца во кузнечную слободу».
«Отпусти его», — сказал Филимонов.
«Тут все поголовно грамотны и царапают на бересте пожелания друг дружки. Вроде наших смс-ок. Их на раскопках находят видимо-невидимо».
А маленький вестник помчался дальше, показав язык.
«Эх, надо было бы расспросить его, где Садко живет», — сказал Ботан. «Кто лучше почтальона город знает?»
«Думаешь, Садко нас отмазывать станет?» — сказал Костя. «Мы ему не братья родные».
«Поздно».
Голос у Ботана стал сиплый.
«Никто нас уже не отмажет».
На противоположном конце моста возвышался огромный, как памятник Ленину, матерый человечище в красном кафтане нараспашку. Под кафтаном алела косоворотка. Красными были атласные шаровары и мягкие сапожки с загнутыми вверх носами. А венчала всю эту красоту уже знакомая нам шапка. И бритая рожа у него была красная-красная, как из бани. В правой руке человечище держал дубину и похлопывал этой дубиной по ладони левой руки. Миновать его не было никакой возможности. Новгородцы, спешившие на другой берег Волхова, охали и поворачивали назад, от греха подальше. Друзья остановились и застыли, словно ждали, когда красный человек сперва пожелтеет, а потом станет зеленым, и можно будет пройти. Бежать было стыдно, драться страшно, чего уж там. При всем своем богатырстве Костя Жихарев все-таки был мальчишка, а поджидал его опытный и безжалостный боец.
«Жюль Верн, ты бы побазарил с ним», — сказал Костя. «Может, разойдемся по-хорошему?»
«Я не знаю», — пробормотал Нил Филимонов. Ему страшно хотелось убежать, и чтобы такого позора не случилось, Ботан вцепился в лямку богатырского рюкзака.
«О чем? Зачем мы ему понадобились?»
Тут за спиной Кости что-то заерзало. То Виссарион Глобальный выпростался из горловины своего убежища.
«Не паниковать», — приказал Колобок. «Во-первых, Васька бывает во все дни пьян. А во-вторых, он от безделья стал рыхлым и расслабился. А ты в отличной форме. Вперед!»
И Костя шагнул на мост, увлекая за собой Жюль Верна. Василий Буслаев тоже двинулся навстречу. На этом мосту по традиции вершилась политика Великого Новгорода. Сторонники разных партий сходились на середине моста и начинали яростное побоище. Побежденные плюхались в реку, и не обязательно живьем, а победители проводили в жизнь свое решение. Костя оглянулся, словно хотел найти поддержку, но за его спиной столпились в большом количестве обычные городские зеваки, так что и отступать было некуда, и ждать помощи не от кого. А за спиной Васьки собрались, видимо, его сторонники, готовые по первому зову пособить своему головарю. Что-то в этой толпе, в самом составе ее, было неправильное, но Жихарев пока не мог сообразить, что именно.
Василий Буслаев продолжал играть своей страшной дубиной. И непростая ведь была орятина, позолоченная и украшенная самоцветами. Все равно, что бейсбольная бита со стразами. Наконец, Костя остановился и снял рюкзак. Филимонов продолжал судорожно держаться за лямку, но не убегал. А Колобок скрылся в недрах вещевого мешка, затаился среди неразумных и немых продуктов. Вблизи оказалось, что Васька не такой уж и великан, всего-то на полголовы выше Кости. И винищем от него действительно разило. Это вселяло кое-какую надежду. Но прежде побоища следовало поговорить. Таков порядок. Мы же не звери дикие. Жихарев стал припоминать все ссоры и стычки на богатырской заставе.
«Ну-ка, дай пути, Василий! Не доводи до гнева!» – воскликнул он.
И в конце фразы голос его предательски взлетел вверх. На стороне противника гнусно захохотали.
«Пути тебе дать!» – взревел Васька. «Сперва должок верни! Не любит господин Великий Новгород тех, кто долги не платит!»
«Какие такие долги?» – возмутился Костя. «Да мы тут еще и дня не прожили!»
«И не проживете!» – посулил Буслаев. «Жалуются на тебя, Костян, добрые люди, честные молодцы, что не отдаешь ты кредит ихнему кислому банку!»
Костя онемел. Всего он мог ожидать, но чтобы долг семьи Жихаревых потащился за ним через реку Смородину, такого и представить было нельзя. Неужели банкиры всех реальных и воображаемых миров связаны между собой? Должно быть, от этой мысли вид у юного богатыря стал такой жалостный и несчастный, что какой-то сердобольный зритель выкрикнул:
«Бог побойся, Васьк, это же недоросли еще!»
Буслаев осклабился, подбоченился и оперся на дубину, словно мраморный Геракл в львиной шкуре.
«Бога? Ха-ха-ха-ха!» – захохотал он. «А не верую я, Васька, ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай, а верую в свой червленый вяз!»
И помахал тюнингованной дубиной. Потом перекинул ее в правую руку, замахнулся. Вот тут и случился самый, что ни на есть, вороний грай. Хрипло-каркая, огромная носатая птица пала с неба, закоктила Васькину шапку и тяжело пошла вверх. Новгородский плейбой задрал голову. С неожиданной для самого себя быстротой Костя подскочил к ограбленному ворогу и вырвал из руки его червленый вяз. Потом немедля пнул тяжелым башмаком по футбольному в надкостницу. Это, конечно, не по правилам, но надо же как-то компенсировать разницу в годах и опыте. Тут даже Добрыня, блюститель чести богатырской, не осудил бы. Боль причинилась такая, что Буслаев забыл про шапку, ухватился обеими руками за пораженную ногу, тоскливо завыл и к ужасу своей свиты рухнул на доски настила. «Бежим, пока они не опомнились!» – закричал Филимонов. «Бежим на причал, там всегда есть где спрятаться!» Жихарев подхватил рюкзак, сунул под мышку гламурную дубину, и друзья рванули прямо на толпу зевак. Толпа сочувственно и охотно расступилась. Не каждый день Ваську Буслаева прилюдно бьют и позорят. А потом позади беглецов грянул такой смех, что чуть не рассыпался каменный Волховский мост. Потому что с неба слетела нарядная красная шапка и наделась аккуратно башку Васьки Буслаева. Вся в щедрых мазках птичьей живописи. Но Костя с Нилом этого уже не видели. Они бежали, что есть сил, по узеньким улочкам, забегали в переулки, попадали в тупики, перескакивали через заборы, но не останавливались. Потому что смех за спиной сменился грозным и страшным ревом. Васькина дружина устремилась вслед, чтобы отомстить за боль и унижение своего предводителя.
«Нам главное до складов добраться», – пыхтел на ходу Ботан. «А склады я подожгу. У меня этих зажигалок штук 10. Им сразу станет не до нас. Весь Новгород прибежит, чтобы спасать свой товар, а кто и грабить? Так в книжце «Партизанская война в городе» написано».
«Какой ты жестокий, Джюль Верн», – восхитился Костя и прибавил ходу. Виссарион Глобальный истошно вопил у себя в рюкзаке. Туго набитые туиски поддавали ему под бока. И хорошо, что не консервные банки. К счастью, не пришлось жестокому Ботану устраивать пожар. Иначе падение Новгорода случилось бы гораздо раньше. Ведь если впереди у речного причала отдает швартовый корабль, а сзади несется толпа врагов, только полный болван не захочет оказаться на палубе. «Эх, на пару секунд пораньше бы», — сказал Филимонов и совсем уже собрался заплакать. «Не перепрыгнуть».
«Это как посмотреть», – просопел Костя, ухватил ботана за ремень и швырнул его изо всех сил вперед.
Джюль Верн рухнул на спасительный настил ничком. Богатырь сделал несколько шагов назад, разбежался и...